грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня 11 декабря. Это день рождения Александра Исаевича Солженицына. И по традиции мы в этот день вспоминаем об этом великом нашем современнике, о том, понял ли он Россию, приняла ли Россия Солженицына. И сегодня, в день его 97-летия, мы поговорим на эти темы с философом Игорем Чубайсом и правозащитником Валерием Борщевым. Валерий Васильевич, прочтите, пожалуйста, такой эпиграф своеобразный к нашему разговору.
Да, это стихотворение Евгения Маркина «Белый Бакин», оно было опубликовано. Оно было, кстати, вскоре после исключения Солженицынского союза писателей опубликовано. В редакции не заметили, главлит не заметил, а мы поняли, в чем дело. Потом поняли и дальше. Ну, слушайте. «Каково по зыбким водам у признания не в чести ставить вешки пароходам об опасностях пути? Ведь не зря ему, свисая с проходящего борта, машет след: салют, Исаич, незнакомая братва». И когда это прочитали, когда это поняли, бедного этого Маркина, он простой такой человек, он, кстати, не интеллектуал, ну, я не могу сказать, что он очень талантливый.
Это деревенщик был.
Да, 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 да. Но честный человек, честный человек, ему дал такое стихотворение, мы восхищались.
Это непростительно в советское время.
Да, нельзя было, конечно. Конечно, конечно. И вот такой бунт, мы-то переживали бунт интеллектуалов, а вот бунт такого простого деревенщика. И это, конечно, говорит о том, что Солженицын был всенародный писатель. Он был писатель и интеллигенции, он был и писатель простых людей. Это действительно уникальное явление. Я помню, когда опубликовали впервые Ивана Денисовича, я тогда учился на факультете журналистики, к нам вошел профессор Архипов, он преподавал историю русской литературы, 16-й литературы. «Прошу всех встать. У нас родился великий русский писатель». И мы встали. Мы еще не читали, но встали, потом все ринулись в библиотеку. И это правда. Это правда, мы поняли, что действительно родился великий писатель. И вы знаете, это не просто, конечно, было наслаждение великой литературой. Он нас переделывал. Вот я могу сказать по себе, когда вот прочтешь первый раз, вызывает протест. Вызывает возражение. Потом проходит день, другой, третий, четвертый. А ведь он прав. И приходишь. И вот я лично переживал вот эти самые чувства. Помните «Раковый корпус»? Ну, вещь, которую приняли к тому, что ее надо публиковать. Даже Симонов там поддержал. Должны были опубликовать. И там был герой, который отвечал тому нашему состоянию, Шелубин, нравственная идея нравственного социализма. То есть, понимаете, он как-то нас всех готовил, конечно, не специально готовил, он сам эти этапы проходил. Он был, в общем-то, действительно с народом.
Подсознательно готовил.
Да, но в принципе готовил. Поэтому нравственный социализм, я думаю, он уже пережил, он уже от этого ушел. А нам еще надо было этот этап пройти, понять образ Шелубина. А когда уже «Раковый корпус» пришел, там уже никакого социализма не было. Как помните, когда герой ходил в народ к Спиридону, говорит: так кто же прав? Ну, надо же признавать, что государство совершает и народ совершает, в общем-то, вещи и насилие. И он прав, сказал: волкодав прав, людоед, нет. Вот. Великие слова.
Да, и пришлось даже Виктора Луи подключать, чтобы он опубликовал на Западе «Раковый корпус», чтобы его не прочли наши современники,
да,
и соотечественники.
Да, да, и это послужило поводом, чтобы не издать у нас.
Давайте проверим связь с Парижем. У нас на связи Юрий Кублановский, поэт, публицист. Юрий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как вот восприняла интеллигенция саму всю историю с депортацией и высылкой Александра Исаевича?
Ну, вы знаете, 11 декабря я всегда так немножко вздрагиваю, потому что этим днем датировано мое письмо ко всем нам на двухлетие с высылки Солженицына. Когда Александр Исаевич, когда его высылали, меня не было в Москве, я был на Соловках и поэтому не мог как-то присоединиться к тому протестному движению небольшой части интеллигенции, которая, конечно, была возмущена этой депортацией. И это во мне сидело занозой. И через 2 года я выступил с таким письмом ко всем нам. И это стало просто рубежом, и рубежом моей внутренней жизни. С той минуты я уже стал как-то деклассирован, уже не мог работать по профессии искусствоведом. Так что это факт еще и моей личной биографии. Ну а что говорить о произведениях, о публицистике Солженицына? Они просто стали закваской, замесом мировоззренческой, закваской всех 60-х, 70-х годов. Мое мировоззрение в значительной степени сформировалось именно благодаря книгам и публицистике Александра Исаевича. Я бы мог это определить как антикоммунистический патриотизм. Тогда это ко мне пришло, и по сей день это является доминантой моего мирочувствования.
Да, антикоммунистический патриотизм. Давайте дадим слово Игорю Борисовичу. Ваша жизнь, когда вошло творчество Александра Исаевича, как вы первую книгу прочли?
Вы знаете, я, может быть, немножко моложе, или как-то я позже хотя так не похоже, да? Вот, или я позже включился, но первый, конечно, был «Один день Ивана Денисовича», который для всей страны стал первым произведением, хотя, как мы сейчас знаем, к этому времени Солженицын уже к публикации «Одного дня», он написал уже ряд произведений, ряд текстов, он просто как бы открыл свои тексты в это время, но он уже, и когда родился великий писатель, но он родился раньше, просто он стало известно, что родился великий
писатель. Да, просто есть у него такой рекорд маленький в книге Гиннесса, что он до Нобелевской премии наименьший стаж имел публикаций писательских, то чуть ли не 5 или 6 лет.
Да, и публиковали его, в общем-то, у нас немного, кстати, больше всего вышло на эстонском языке, вот его рассказы «Крохотки», которые на русском не выходили, они еще в советское время вышли на эстонском. Вот, но потом для меня лично вот Солженицын стал очень близок и значим. То есть он стал давно значим, но прочитал я практически всего Солженицына, когда работал в Польше. Я поехал туда писать свою диссертацию о польской социологии и телевидении. Она у меня уже практически была готова. И как-то мы с поляками очень быстро нашли общий язык. Они сказали, ну, хочешь, мы тебе принесем весь ваш этот там издатцам? Да, конечно. И вот вся стажировка 3 месяца, вместо того, чтобы писать диссертацию, я изучал сам издат.
Это еще во времена солидарности, да?
Да, конечно. До солидарности. Это было. Я успел защитить диссертацию за несколько месяцев до появления солидарности, иначе мне бы ее зарубили просто. Потому что и с тех пор он постоянно присутствует, такой ориентир, маяк, масштаб, система отчета.
А я знаю, что Валерий Васильевич, он не только переписывался с Александром Исаевичем, но вы же участвовали в его вот таких начинаниях помощи политзаключенным.
Да, да. Вот. Ну, я просто хочу сказать, я рад, что здесь Юра Кобыловский. Мы с ним, кстати, встретились, были вместе в одной компании после высылки. Там был Володя Тольц, Юра и, в общем, тоже говорил Солженицын. Конечно. То есть Солженицын нас объединил не только идеей, не только поиском мировоззрения, но и деланием. И по прочтению «Архипелага ГУЛАГ», естественно, а поскольку это так согласовывалось с реальностью, моих друзей сажали, и посадки это было, и, в общем-то, все, каждый нормальный человек, который как-то противостоял режиму, ждал, что это рано или поздно его коснется. Поэтому, естественно, наше дело было заниматься лагерями. Вот я довольно часто выезжал на станцию Чусовую Пермской области, это узловая станция, где был 36-й, 35-й, 34-й лагерь. Вот, был у меня человек, через которого передавали продукты, информацию. И это, конечно, благодаря во многом Александру Исаевичу. Вот я с Вадимом Борисовым, так вот, мы держали связь. И не я один. Он действительно... Причем мы сами собирали продукты, нам приносили деньги, мы не пользовались деньгами Александра Исаевича. Нет, он просто объединил нас в этот процесс, в это дело, вот самой идеей. То есть какие-то адреса там это Вадим мне давал, и мы этими людьми занимались. Но сбор продуктов, там это помощь деньгами на лагерный счет мы пересылали, это уже делали сами. То есть, понимаете, он менял страну. Он менял общество, он менял всех нас, и не только менялись мысли, но и менялся образ жизни.
Юрий Михайлович, а вы когда познакомились лично с Александром Исаевичем?
Лично я познакомился с ним в Вермонте. Это был 86-й год, я уже оказался в эмиграции. Меня пригласили, Иосиф Бродский пригласил в США на несколько поэтических выступлений. Я написал Александру Исаевичу об этом, и он меня пригласил к себе в Вермонт. Он, конечно, мою фамилию слышал, когда так он мне написал еще в Вену. И, кстати, еще в Вену он мне написал осенью 82-го года, через 8 лет вы вернетесь в Россию. То есть предугадал год в год совершенно поразительно. И вот я в Вермонте с ним увиделся в его доме. Вот, нельзя назвать этот дом загородным, потому что это был просто единственный дом его в Соединенных Штатах. Провел там несколько незабываемых дней. Это стало, может быть, одним из главных, если не главных, не главным событием 8 лет моей эмигрантской жизни. И наши разговоры, тогда он уже заканчивал «Красное колесо». И мои прогулки, уединенные по окрестностям, поразительно красивые места. Поздняя осень, все вынье, Вермонт сказочное и достаточно дикое место. Конечно, сейчас бы я с Александром Исаевичем говорил глубже. Тогда еще я поздно созревал, тогда я еще был во многом щенок. И многие-многие важные вопросы, которые хотелось бы сейчас ему задать, я тогда просто не умел сформулировать ни для себя, ни для него. Это вечная досада живет у меня в душе.
Да, я тоже. Вот, ну, у меня было такое задание журналистское. Александр Исаевич приехал перед выборами 95-го года. Угу. И вот я так, был прикомандирован к нему, ездил на все его выступления. И все время должен был задавать этот вопрос, за кого, короче, надо голосовать. Вот. А он очень не любил эту тему. Да. И хотя, давайте мы, Игорь Борисович, дадим слово. Как вы считаете, вот, излишни ли были ожидания россиян от приезда вот, Александра Исаевича, что они хотели прям ответа на все свои вопросы от него?
Вы знаете, я думаю, что это вполне естественное желание человека, потому что не хватает вот таких провидцев, не хватает людей, которым доверяют, которые могут сказать такое, что все услышат. Вообще, вот Солженицын относился к той небольшой группе людей, которые ценны не тем, что они что-то сделали, что-то произвели, а тем, что они что-то сказали. Вот он говорил так, что вся страна после этого менялась. Вот достаточно было ему дать короткое интервью там где-нибудь, не знаю, в подмосковной даче у Ростроповича и прокомментировать события, и страна становилась другой. И, кстати, поскольку вы спрашивали, кто когда узнал, кто когда познакомился, ну, я не буду говорить о своих, это личное, но я хочу сказать, что многие даже не догадываясь, что они знают Солженицына, на самом деле его знают, потому что вот у вас словарь языкового расширения, толковый словарь, который писал Александр Исаевич, но ему принадлежит и целый ряд афоризмов, которые стали языковой нормой, которые вошли в наш язык. А многие думают, что это поговорка, одно слово «правда» весь мир перетянет. А это слова, а это как бы поговорка, которую впервые сформулировал Солженицын. Солженицын говорил о том, что 20 век Россия проиграла. Вот я, кстати, Наталье Дмитриевне как бы предложил или попросил сделать не только словарь такой, словарь есть, а сделать набор его высказаний, афоризм. 20 век Россия проиграла. Важнейшее высказание, ключевое, которое содержит колоссальную глубочайшую идею, далеко многими не понятую и не принятую. Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Вот после этого вся картина 20 века вот должна только в этой системе отчета описываться. А он это несколько раз повторил в разных интервью. И если бы мы это знали, то, например, вот этот убогий концепция единого учебника истории, которая исходит из того, что наша история непрерывна, она была бы невозможна, потому что Солженицын ясно сказал, что это убийца, а это убитый.
И еще, если говорить о афоризме, он же, помните, сказал, нас ждет долгое выздоровление. Да. То есть он, мы-то как в 90-е годы, мы надеялись, что вот сейчас пал режим после 91 года, пойдет процесс, и была иллюзия. Вот Володя, вы сказали, что он за кого голосовать. Я же его встречал и в Владивостоке, и потом в Москве, когда он приехал в Госдуму, как раз провел, он сел в Госдуме рядом со мной. Вот. И я стал ему объяснять, где какие фракции, от кого какой гадости ждать, где, в общем-то, кто. Он говорит, да это не важно. Я говорю, Владимир Ильич, как это не важно? Вы попали в такое место, тут может быть всякое. Он так отмахнулся, мне кажется, что он не... Но он и не хотел вникать в это. Он действительно пришел ко всему обществу, он пришел, и когда вышел на трибуну, стал говорить, и действительно коммунисты кричали. Они в общем-то, думаю, выражали.
Не принято. Они, по-моему, он даже его хотели как-то свистать.
Да, там были такие. Вот, но... Он...
Но они еще раз показали, кто да, они такие.
Совершенно верно.
Он кто, они кто.
Но он намеренно, вот я действительно хотел предупредить его об опасностях, в общем-то предупредил. И для него эта роль не играла. Вот он пришел, и, ну, надо сказать, что очень многие, вот у меня есть фотография, когда вот мы, там это, моя физиономия, там Элла Михайловна Памфилова, там еще, как все смотрят, вот эта часть зала на него завороженно, то есть с любовью, с восхищением, вот, а та часть засвистывала. Ну, думаю, что та часть составляла большинство.
Я думаю, сейчас их еще больше.
Да, вот Юрий Михайлович хотел задать вопрос. Как вы считаете, было ли лукавством то, что передачу Александра Исаевича, которую он вел на канале ОРТ, закрыли якобы за низкие рейтинги и запретили ее? Так он, по-моему, год всего поработал по воскресеньям вот в прямом эфире.
Разве это был не первый канал?
По-моему, это ОРТ, да, но это, да. Я и говорю, он и назывался ОРТ.
Я немножко справедливости ради хочу сказать, что по поводу выступления Александра Исаевича в Думе не стоит все валить, увы, на коммунистов. Реальность намного драматичнее.
Драматичнее.
Егор Гайдар сказал тогда, как у него была его реакция на выступление Солженицына, стыдно за Солженицына.
Да.
Алла Гербер горячо поддержала Гайдарова. Так что он тогда же оказался между двух огней, между... перестроительными либералами и между коммунистами. У него была своя позиция, и он ее строго придерживался. И это самостояние человека – залог величия. Вот он и находился в таком самостоянии после возвращения с Запада. А что еще вы спросили меня?
А вот лукавство ли было, что закрыли за низкие рейтинги его телепередачу?
Да, но это мне сказал Березовский, когда я прямо в лоб Березовскому задал этот вопрос, почему закрыли. Это ж поразительно, что центральный канал России принадлежал олигарху и авантюристу. Березовский мне ответил, мы спасали Солженицына от Солженицына. Рейтинг этих передач так падал, что мне пришлось его закрыть. И сделали это по-хамски, не предупредив Александра Исаевича заранее. У меня у самого с Александром Исаевичем было две беседы. Их по-черному порезали, не проконсультировавшись, уж не говорю со мной, и самим Александром Исаевичем. Так что сейчас, когда говорят о свободе 90-х годов, по поводу, во всяком случае, присутствия Александра Исаевича в тогдашних медиа, никакой свободы не было.
Да, ну я могу за наш канал НТВ сказать все, что я... про него заснял, я все сразу показал, и все это было в эфире, и все его интервью, ни одного слова мы... Он, правда, не так уж и много и сказал, честно говоря, но мы все это выдали в эфир.
Я могу к этому добавить, поскольку я тоже работал на разных радиостанциях, у нас существует только одна причина увольнения и освобождения от работы. Это идеологическое расхождение. Поэтому других вариантов нет. Отсюда можно делать вывод, почему были закрыты передачи Солженицына. Я тоже прекрасно помню это время, когда практически как бы улицы затихали, потому что огромное количество людей включало, конечно, телевизор и смотрело.
Хотя там были передачи. Довольно спорные у него соведущие. Там был такой бывший корреспондент в Афганистане. Помните? Вот, но таких собеседников
он подбирали. Он не принял гайдаровскую реформу, совершенно обоснованно. Да. Поэтому он получил ответ.
Лещинский был. Лещинский, помните, у него был соведущий? Лещинский такой.
Лещинский, Михаил Лещинский, совершенно верно. Да. Вот. Но там ведь еще другая ценность была этой передачи. Это действительно уникально. Он письма читал, к ним уже писал люди, и он постоянно общался с обществом, с народом. В этом смысле передача уникальна.
Такой второй не было, да?
Не было.
зачем нужны альтернативные лидеры?
Ну, да. То есть он напрямую общался с народом. В данном случае Березовский, наверное, оскорбился, что он выполняет функцию чисто такую, сказать, техническую. Что Александр Саевич был абсолютно независим. Он напрямую говорил с народом.
А это и опасно, когда человек ему... деньги не берет, значит, он никак не возьмет на крючок.
Это был диалог Александра Исаевича с народом. А это, конечно, они не могли принять. Но что касается Юра Гайдар, да, но в либеральном обществе, тем не менее, в общем-то, было... Вот я просто могу показать фотографию, где там вот та часть людей, которые... Да. Они смотрели на Александра Исаевича, как действительно настолько восторженно.
Плохие либералы. Плохие либералы.
Хорошо. Давайте послушаем Наталью Дмитриевну. Она сегодня выступала... на праздничном вечере и рассказала, как увековечивается имя Александра Исаевича и что сделано за минувший год.
В Костроме, как известно, Александр Исаевич был в Ленинградском артиллерийском училище, которое было туда из Ленинграда эвакуировано, и там он прошел ускоренный курс и получил там свои первые петлицы офицерские, там же его назначили командиром батареи, с которой он прошел весь фронт. Но вот там, внутри проекта «Неизвестная Кострома», был создан музей боевой и воинской славы в лицее, в лицее номер 34. Вот в память об этом самом третьем ленинградском артиллерийском училище ЛАУ. Ну и там дети вот эти, значит, все это собрали, вывесили историю этого ленинградского училища, и они же проводят экскурсии. И туда довольно большое паломничество. Вот на этом госсовете, значит, в речи президента были некоторые существенные моменты, которые, мне кажется, было бы не безинтересно повторить. Значит, вот он, например, сказал нам так: «Надо решительно отвергать призывы к самоизоляции. Россия была и, безусловно, будет неотъемлемой частью мировой цивилизации». Дальше он сказал: «Надо избегать идеологизации». Еще он сказал: «Никто, никакая власть не имеет права диктовать художнику, писателю, режиссеру свою волю и свои представления о том, что и как должны делать творчески одаренные люди. Часто они видят по-новому, по-своему, и то, что считалось когда-то неприемлемым, сегодня считается образцом. И к этой способности опережать время надо относиться бережно. Остается только пожелать, чтобы это вот так и было в жизни». Вот основы, которые были приняты Госсоветом, это первый шаг. А вторым должна стать государственная стратегия. Это было уже год назад. Тогда Путин сказал: важно не закопаться в бумагах, а начать работать. То есть, а то, мол, весь год проговорим. Но ровно так и вышло. Проговорили весь год. Недавно было такое совещание, на котором, в общем, рвали на себе волосы, потому что стратегия была поручена какому-то институту имени Лихачева. Не знаю точно, что за этот институт. И, в общем, короче говоря, она... не сделано, так что ВОЗ и ныне там.
Юрий Михайлович, давайте зададим вопрос. Вот упомянули президента. Как по-вашему, многие поклонники творчества Александра Исаевича по-разному воспринимают то, что к нему на каждый праздник приезжал нынешний обитатель Кремля? Как вы вот к этому относились? Потому что он вроде бы учил иному отношению к людям этой профессии.
Ой, как к этому можно относиться? Так сказать, глава государства должен слушать пророка, должен слушать великого писателя. И я помню, ведь еще и Борис Николаевич приезжал к Солженицыну в гости, но просто оказалось, что не в коня корм. Я думаю, что Путин все-таки многое воспринял от солженицынских идей. Во всяком случае, словесно. Он и в одном из своих посланий цитировал Александра Исаевича очень уместно. Так же, как и философа Ильина, и Бердяева, в других. У него хорошие референты. Так что я считаю, что можно только приветствовать. Тут не нужно никакого снобизма, я считаю, и никакого, так сказать, отторжения. Вроде власть придержащие, мы их отвергаем, не принимаем. Всегда... Я считаю, любой гражданин, любой писатель, поэт, творческий деятель должен быть открыт к диалогу с властью, в какой бы оппозиции он к ней ни находился.
Как вы считаете, Григорий Борисович, насколько искренне вот эта приверженность к сбережению народа нынешних властей придержащих?
Вы знаете, вот первый момент, когда я не согласился с участником передачи, с Юрием Михайловичем, мы с ним давно знакомы, но вот мне трудно согласиться с тем, что президент прислушивается к словам Александра Исаевича. Во всяком случае, всем известна работа Солженицына «Как нам обустроить Россию», где прописан целый ряд шагов, целый ряд действий, которые нужно сделать. В частности, речь идет о местном самоуправлении, которое абсолютно необходимо. Причем граждане думают не столько об отношениях там России и Бразилии, да, они думают, как вот им свой район обустроить, свою территорию, свою школу, свою дорогу. И можно было бы это сделать, но сделан ноль, то есть не сделано ничего.
Нет, наоборот, отобрали
все, да.
Более того, да, вот я и хотел сказать, что крайне ограниченные возможности власти на местах еще больше сокращаются. Вообще я не услышал ни одного призыва Солженицына, который был бы нашей властью реализован. Поэтому между тем, что говорит президент, и тем, что происходит на практике, к сожалению, бывает большая дистанция.
Да, вот, Валерий Васильевич, и пока ехал Александр Исаевич, вот те реалии, о которых вы ему рассказали тогда, перестроечные, все, по-моему, изменились. И когда он вернулся в Россию, уже не было ни этого комитета по благотворительности, в котором вы были, в
2018-м. Да, вы знаете, он действительно, когда начались эти процессы, вот я рассказал ему, что стал депутатом, вот такую комиссию создал по свободе совести, распределенное средство благотворительности, он написал мне, как это важно, как это нужно. И потом, уже сколько я не был депутатом, уже в Госдуму, говорит, ну как у вас комиссия по свободе совести, по благотворительности? Я говорю, Александр Александрович, давно все это упразднили, все идет в другую сторону. А он не мог понять, а почему? Ну, кстати, тут вот прав Юра, вот, закон о благотворительности, который я вынес, против него голосовали как ЛДПР, так и ДВР.
Демвыбор России. Создает независимый сектор, независимый.
Да. То есть, в этом смысле те процессы, которые начинались, которые давали надежду, уже к его приезду пошел. Конечно, после 96-го года крах произошел, но, в общем-то, тенденция такая намечалась. Вот. Но он молодец, он, в общем-то, не уставал доказывать, утверждать свою позицию и, в общем-то, выражал ее достаточно прямо, не заботясь о политессе, вот, будучи уверенным, что рано или поздно его услышат, рано или поздно поймут. Это правильная позиция. Сегодня действительно мы по-прежнему возвращаемся к этой его работе, как нам обустроить Россию, и видим, что то, что там написано, чрезвычайно актуально сегодня.
Давайте послушаем актера Александра Филипенко, который исполняет моноспектакль по повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказал о своем отношении к творчеству Александра Исаевича.
В жизни актера случай играет главную роль. И вот сегодня можно долго говорить, почему я здесь, как я здесь, но в итоге я очередной раз готовлю после разговоров с Натальей Дмитриевной и долгих, и многих, восстановление спектакля «Один день Ивана Денисовича». Именно вот я только что из дирекции театра Моссовета, потому как примерно 2-3... полтора года я уже не играю в театре «Практика». И как точно сказала Наталья Дмитриевна, Александр, ведь вы подумайте, Иван Денисович уже полтора года без дома. Найдите ему дом. Я регулярно сюда прихожу 11 декабря, регулярно играл этот спектакль. Все равно люди чувствуют все-таки какой-то свет в конце тоннеля. Вот это видно по их заплаканным глазам. Что-то такое происходит вот от этого текста. Кроме того, в моем репертуаре еще и «Крохоты» Солженицына. Конечно, благодарность Наталье Дмитриевне Солженицыной. Мы все обсуждаем, все мои проекты. Но самый прекрасный текст был в конце каждого разговора. Она говорит, ну да, хорошо, до звонка, Александр, пока. Нам еще надо встретить столетие Солженицына. Поэтому мы начинаем подготовку к столетию Солженицына.
Это верно. Хотел Юрий Михайлович...
Маленькую реплику хотел.
А, давайте.
Просто, поскольку вот вспомнили Наталью Дмитриевну, мы все время к ней обращаемся. Вот было известное высказывание, если не ошибаюсь, Льва Николаевича Толстого, который сказал, что если бы у наших писателей русских, он тогда говорил, были жены, сравнимые с Анной Сниткиной, которая была женой Достоевского, то они вдвое больше бы написали. Вот Александру Исаевичу очень повезло с супругой, которая является его вернейшим,
да,
надежнейшим помощником по сей день. И без нее просто мы бы очень многого не знали.
Да, хотел Юрий Михайлович спросить, как вы оцениваете вот такую экранную и сценическую судьбу произведения Александра Исаевича? Вот я на Таганке видел несколько спектаклей, и видели мы все сериалы. Как вам кажется, нас уловили ли вот современные режиссеры и исполнители его, ну, вот, подлинную интонацию?
Вы знаете, театральные сценировки мне не показались значительными. Ни в Малом театре, ни на Таганке. А вот в «Круге первом» на телевидении, я считаю, что это удача все-таки. Удача, и прекрасно Миронов сыграл там Нерджина. И другие замечательные есть роли. Это запоминающаяся постановка. Я думаю, что это просто один из лучших телесериалов на российском телевидении.
Глеб Панфилов, по-моему, его поставил, да?
Глеб Панфилов поставил. И поставил удачно. Я считаю, может быть, что это вообще лучшее, что сделал Глеб Панфилов.
Нет, Юра совершенно прав. В чем ценность фильма, что там идет текст от автора?
И он своим голосом.
Да, своим голосом. Это настолько усиливает восприятие романа, восприятие фильма, что уже ты... это не просто зрелище. Телевидение – вещь опасная. Человек садится, расслабляется, и поток. Так восприятие. Нет. Этот фильм, благодаря тому, что идет комментарий Александра Исаевича, держит тебя в напряжении, в процессе размышления и в процессе такого поиска, понимания. И ищешь ответы на вопросы. А ведь, в общем-то, произведение исключительно из вопросов. Так сказать, что там он поставил уйму нравственных вопросов для каждого человека, для меня в частности, там, и каждый человек должен решать. И в этом смысле это было очень удачное решение, что дали комментарии,
да, дали меня, текст. Знаете, что...
Я еще хочу два слова по поводу сериала сказать. Вот у нас наши СМИ формируют такой миф, что якобы наш зритель, типичный зритель, средний зритель, он интересуется мелодрамой, ему не нужны сложные там проблемы жизни. Классика. Вот как раз в «Круге первом» смотрелся, опять-таки, огромная аудитория. Был запрос. Люди хотят разобраться во многих проблемах. Им не дают. Солженицын помогал это сделать. Вот нужно это снимать, но это не снимают.
Да, меня только, знаете, что вот всегда в таких смущает, что слишком уж симпатичный актер играет Сталина. Вот, например, на «Таганке» играл сам Юрий Петрович Любимов Сталина. А тут в этих сериалах играет то Юрский, то Кваша, то Джигарханян. И слишком такой получается Сталин действительно глубокий. И не пахан, как вот Солженицын его считал, вот такой тюремный, а какой-то чуть ли не философ. Вам так не кажется, Юрий Михайлович?
Ну, каждый привносил свою нотку сарказма все-таки в эту роль, надо прямо сказать. Никто не играл напрямую Сталина, как мыслителя. Но действительно, так сказать, то обаяние, которое присуще каждому из перечисленных вами актеров, невольно перекидывалось и на сталинский образ.
Да, вот мне кажется, вот
рост
популярности Сталина, Сталин очень обязан и Юрскому, и Кваше, и Джигарханян, и так далее.
А вы знаете, мне кажется, что здесь существует принципиальная проблема. Я не знаю, как ее решать. Но вообще, если вы хотите что-то сыграть, какую-то роль, я много лет работал в ГИТИСе, они меня учили, и я их учил, то нужно с этим сжиться, нужно стать тем, кого ты играешь. Если ты не любишь этого персонажа, ты не можешь это сыграть, у тебя будет карикатура. Поэтому вот как сыграть того, кто чудовищен, самый страшный тиран 20 века, это Гитлер и Сталин. А нужно сыграть. Значит, они что-то туда привносят.
Нет,
другая проблема может быть в том, что некоторые из тех, так сказать, артистов известных, которых вы назвали, они испытывают определенную симпатию к Сталину, что для меня было очень странно, как вблизи этого
видел. Никакой симпатии
я не про Кваша говорю, ну, например, про Юрского.
Юрский разве?
Да, да. По крайней мере, когда я как-то смотрел спектакль,
Я не слышал такого.
Я у него спросил, как вы так играете Сталина.
Я думаю, что рейтинг Сталина во многом благодаря им накручен.
Вы знаете, это действительно проблема, но давайте вспомним «Мастера и Маргарита», где Кафт играет непонятного кого, ну, может быть, даже и Сталина. Вот там же непонятный человек, который всем этим управляет, поиском Воланда, помните?
В этом фильме Юрий Кары?
Да. Нет, не Юрий Кары, этот, ну, который вышел. А, правильно.
Их несколько.
Да, был потом Бортко, где играл. Играл этот Басилашвили. А этот Гафт играл у Юрия Кары.
Да. Вот. Вот он играл, там не обозначено, кто это.
Но там скорее надо говорить не про это, а надо говорить про Понтия Пилата. Там играл в этом фильме играл Ульянов. Вот он прекрасно сыграл. То есть он злодея сыграл. А вот в других фильмах не всегда это злодей. Ну, то есть это вечный спор, вот я просто хотел об этом сказать. Да. Поэтому надо с осторожностью, как вам кажется, вот, Игорь Борисович, преподавать детям Солженицына, чтобы они как-то восприняли с младенчества, где добро, где зло.
Вы знаете, действительно проблема существует. Вообще, вот как рассказывать в целом о истории России 20 века, которая полна трагедий, трагизма. Но напрямую это рассказывать тоже очень сложно, потому что получается какое-то отторжение, потому что молодежь вообще совсем другую информацию получает, а когда добираешься до подлинных источников, они к этому не готовы. Тут очень много проблем. Это нужно делать целостно. Это страшная беда, через которую прошла наша страна. И решение, выход из этой катастрофы должен быть совместным, сообщим. А у нас пока этого нет, потому что, понимаете, когда на 9 мая Сталинград, Волгоград переименовывают Сталинград, то
попробуй. Александр Александрович дает материал для всех возрастов. Я вполне считаю, вот у меня внучка буквально несколько дней назад там заявила, там учительница требовала, чтобы донесли, кто там это там дурно себя вел. Она говорит, доносы писать нехорошо. То есть, в принципе, это 6 класс. Она вполне воспримет и Матрёнин двор, и случай на станции Кречетовка. Есть такие вещи, которые уже можно вполне...
Село без
памяти. Не стоит село, Матрёнин двор, не стоит село без памяти. Я по новомировскому названию. Вот. Вполне. А уж потом, конечно, дойти до, понятно, Красного колеса, это и взрослый не каждый осилит. Это большой
Красное труд. Колесо немного людей прочитало.
Да, немного. Это нужно.
Да, вот я хотел как раз Юрия Михайловича спросить. Я знаю, что он иногда пишет такие курсы, своеобразные истории для педагогических таких целей. Как по-вашему, вот какие вещи не рано уже старшеклассникам изучать в школе Александра Исаевича? А то можно же ведь так как-то
Я думаю, что рассказы и не только классические, но и «Правая кисть», например, недостаточно известный шедевральный рассказ. «Крохотки», конечно, с небольших форм надо начинать. Но просто, пользуясь случаем, не могу не сказать вот о чем. Как сейчас передергивают Александра Исаевича. Вот смотрите, недавно в Манеже была нашумевшая выставка о России в 20 веке. Не все заметили, но я заметил, и у меня просто кровь бросилась в лицо. Висит баннер, и там написано: «Суэцкий канал строился столько-то десятилетий, Панамский столько-то, а Балтийский канал мы построили за 2,5 года. Александр Солженицын». Представляете? И ходит там и молодежь, и все, и это выдернуто из контекста, страшного контекста о строительстве Беломор-Балтийского канала, фраза выглядит как победная реляция. Вот такие вещи, конечно, которые сейчас иногда происходят, просто возмутительны, когда даже Александра Исаевича Солженицына пытаются притянуть к сталинскому режиму. Я считаю, возвращаясь к вашему нашему разговору, надо начинать с малых форм, с рассказов. В седьмом, восьмом классе уже можно крохотки, например, проходить. А «Красное колесо» в старших классах глава «Отречение государя от власти» – это шедевр. Я думаю, она будет прочитана всеми и прочитана с комом в горле.
Вам слово, да.
Ну, вы знаете, ведь Наталья Дмитриевна написала специально для школы краткий как бы вариант, даже с архипелага ГУЛАГ. Да, если бы дети вот это прочитали, это было бы уже прорывом, мы бы получили другое общество, но это в дополнительной программе, причем то это исключает, то это опять включает. Но не могу два слова хотя бы не сказать по поводу той выставки, о которой сейчас Юра говорил, которая была в Манеже и которая прошла очень как бы с большой помпой. Там очень много было таких мистификаций, которые просто недопустимы. Хотя отдельно звучали какие-то вот такие истины для меня откровения. Например, при входе я услышал, что впервые на таком уровне, это же официальная государственная выставка, было сказано, что никакого штурма Зимнего в 1917 году не было. Вот это, историки до сих пор спорят. Но были там и мистификации, судьба Чапаева искажена, партизан, гражданского движения, песни фальсифицированы, там вот известная песня, которую пели красноармейцы, она заканчивалась строчкой «Мы раздуем пожар мировой церкви и тюрьмы сравняем с землей», ведь от Таги до британских морей Красная Армия всех сильней. Эта песня приводится, а этого четверостишья нет. То есть это такая очень сложная выставка.
А я бы, например, изучал в школе «Бодался теленок с дубом». По-моему, это прекрасные документы,
да,
эпохи.
Да. Но это все-таки постарше. Тут надо знать литературный процесс, обстановку. Ну, да. Там ведь, в общем-то, действительно история нового мира прекрасно
Конечно,
показана.
Конечно, как вот человек не ломается.
Да, как он противостоялся. Это постарше. Ну, «Бодался теленок», думаю, я должен знать каждый. Это важно.
Я думаю, что ситуация здесь, на мой взгляд, еще сложнее. В том смысле, что, то есть, вы спросите, в каком возрасте можно читать сказки Пушкина? В любом. Причем я, например, люблю очень сказку о рыбаке и рыбке. И чем позже я ее читаю, перечитываю, тем больше новых идей я выявляю. То есть, читается всегда. Но резонанс, как бы ассоциации, понимание более глубокое, чем больше твой опыт. Поэтому школьники могут начинать, но это не значит, что они все и вполне осознают.
Ну да, но главное, что вот наконец-то вошел Александр Исаевич в школьные программы, потому что так быстро меняется наше время, что в мое время нас наоборот даже за то, что мы знали, что он там его встречал Генрих Бёль на аэродроме. Я помню, у нас были специальные комсомольские собрания, где это все литературным Власовцем его обзывали.
Да, главное, как сказал президент, мы не допустим переписывать нашу историю, хотя она постоянно переписывается.
Да. Давайте Юрию Михайловичу дадим слово. А как, по-вашему, вот в мире вот уже устоялось как бы значение Александра Исаевича в мировой литературе, или он все-таки еще до сих пор спорная фигура?
В разных государствах по-разному. Я вот сейчас по житейским обстоятельствам нахожусь во Франции, в Париже. Во Франции Солженицын признанный классик. Но так далеко не во всех странах Европы. То есть это от многого зависит. Там, где нашлись хорошие переводчики, там, где его оперативно вовремя переводили, там, где он по нескольку раз выступал на телевидении, там он уже, так сказать, в одной обойме с такими русскими классиками, как Толстой, Достоевский, Бунин. В тех же странах, где переводы его на много лет запоздали, в тех же странах, где по разным причинам, так сказать, сразу он стал подвергаться идеологическому остракизму, там сейчас Солженицын, конечно, увы, мало актуален. То есть очень тут дифференцировано все. Нельзя сказать, что есть Запад, и есть, так сказать, установившаяся репутация Александра Исаевича как великого актуального писателя. Это, к сожалению, сейчас пока рано говорить.
Да, это самый переводимый все-таки русский писатель. Я не знаю, кого перевели на большее количество языков, чем Солженицын. ГУЛАГ – самый переведенный текст.
Да, ну там, конечно, своеобразные отношения. Вот мне рассказывали мои друзья, которые собирают творчество Высоцкого. Они нашли фотографию такой, сидит Марина Влади, телеведущий, а справа Высоцкий, там написано, а это неизвестный с гитарой. То есть это самый главный человек, которого весь
Марина
мир
Влади,
знает.
Конечно, да.
Вот его как раз французы не знают в лицо, а знают Марина Влади, она кинозвезда, и вот этого телеведущего. Так что много чудес на свете.
Ну, стихи трудно переводить, а проза – это другое.
Вот как вы считаете, вот давайте Юрий Михайлович спросим, следует ли может быть, переиздать еще раз и более массовым тиражом, или популярные какие-то отдельные произведения, или академическое собрание сочинений Александра Исаевича?
Попытки такие сейчас предпринимаются в издательстве «Время». Там вышло «Красное колесо», например. Отдельные книги, очень хорошие вытяжки из «Красного колеса» вышли в Екатеринбурге. Но все это процесс времени. Ведь как это не поразительно, до сих пор в России отдельной книгой не вышли литературные эссе Солженицына. Замечательные, превосходные. Спрашивается, почему? До сих пор не вышел последний том его мемуаров. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Может быть, боятся слишком большой актуальности и злободневности до сих пор этой книги. Эти вещи для меня непонятны. То есть не только надо переиздавать Солженицына регулярно, но надо, наконец, как следует издать то, что разбросано по периодике. Ну и, конечно, все-таки думать о собрании сочинений Александра Исаевича, хотя мы знаем, как с этим у нас в России тяжело и трудно, и иногда требуется столетие для того, чтобы приступили к изданию полного собрания сочинений того или иного автора. До сих пор нет полного собрания сочинений Тютчева, Баратынского. Да больше назовешь тех, чьих собраний сочинений нет и до сих пор, чем те, которые есть. Будем все-таки надеяться, что в 21 веке Александру Исаевичу повезет и появится полноценное, полное собрание его сочинений.
Да, вот не за горами столетия. Как вы считаете, Валерий Васильевич, как должно быть отмечено? Какие бы тексты вы сейчас бы молодежи более предложили? Вот его чуть-чуть политизированные, такие публицистические или художественные?
Ну, без «Архипелага» нельзя представлять молодежи Александра Исаевича. Поэтому в первую очередь «Архипелаг». И надо сказать, воспринимается. Понимаете, все страхи, что дети, там, школьники не поймут, понимают, чувствуют. И, ну, я понимаю, что какие-то там проблемы, типа там Власова и все, то есть то, что требует осмысления уже, так сказать, более взрослого для детского сознания, это сложная проблема.
Студенты не знают, кто такой Власов. Сегодня лекцию читал.
Более.
А кто это?
Тем более, да.
Это в Москве?
Да, первый том, кстати, вот Юра говорит, Беломорканал, который построили за два года, он же не судоходный. Александр Исаевич писал, что пока он там был,
это место. Один корабль в одно судно, другое
в другое. Да, одно судно прошло туда и обратно, туда и обратно. То есть это просто была могила, это не было.
Это была репетиция. Использования рабского труда.
Да, ну, да, да. Вот. Поэтому я считаю, что все. И вы знаете, здесь общество, образованное общество, я считаю, тоже виновато в том смысле, что оно мало обращается к изучению и обсуждению проблем, поднятых Александром Исаевичем. А они сегодня становятся все более и более актуальными. Вот мы сейчас затронули, как обустроить Россию, но не только, потому что вот в «Круге первом» показал этот сериал, что он актуален. Его смотрели не как историю, а смотрели вот размышления над теми,
конечно,
проблемами, которые...
Самые многие смотрели, кто впервые узнавал Солженицына.
Да, да, да. Вот. Поэтому и в «Круге первом» можно в школе абсолютно спокойно давать и «Архипелаг ГУЛАГ». Я просто без... Я бы и «Ленин в Цюрихе» дал бы. Это было бы интересно, поскольку, в общем-то, так о Ленине, по-моему, никто не написал, потому что здесь нет карикатуры, но и здесь и нет какого-то такого. Здесь вот найдена очень верная интонация показать.
Я читал, Солоухин написал очень зло написал про Ленина. Такие полулегальные.
«При свете дня».
Да, да.
Потрясающие,
да,
тексты.
Это правильно.
Они пришли к выводу о «Красном терроре».
Но здесь очень художественно. Вот «Ленин в Цюрихе» это дано, и тем страшнее, потому что, когда читаешь, это становится страшно. Страшно от этого человека.
Да, я вот хотел еще спросить, Юрий Михайлович, а на пользу ли идут Александру Исаевичу вот дискуссии, периодически возникающие вокруг его имени, например, вот то, что, как он относился к Шолохову, к Тихому Дону, что он не верил, что это он написал. Я не говорю уже про это, 200 лет вместе, тоже очень спорная вещь. Или то, что некоторые его оппоненты, например, Владимир Войнович, как его изобразили в своем романе 2014 год, помните, там такой Сим Симыч Карнавалов. Как, по-вашему, это не умаляет самого образа великого нашего современника?
Да, нет, конечно, это то сопутствующее, что всегда сопутствует выдающемуся имени. Когда я в 82-м году приехал на Запад, уже через год, мне как бубнового туза на спину повесили карту «Человек Солженицына». И я уже с этой картой и проходил в эмиграции в 90-е годы в России. А что это значит «Человек Солженицына»? Некоторые эмигранты, не буду сейчас называть их по именам, просто взяли за профессию, так сказать, облагать Солженицына, говорить вещи о нем, которые не имеют к реальности никакого отношения. Я вот недавно перечитал «200 лет вместе», я не нашел в этой вещи, разумеется, никакого абсолютно российского криминала, российского. Это просто абсурд. Чрезвычайно для меня была интересная книга, читавшаяся мной как просто детектив, хотя я уже читал ее вторично. Так что, понимаете, эти разговоры, они были, очевидно, они еще будут. Это, увы, так сказать, составляющая любого большого писателя. А до сих пор вон тот же самый Чубайс называет Достоевского человеком-ненавистником и так далее.
Я не говорил, Юра.
Всегда будут находиться те, кто будет к людям с огромным, невероятным, особым мировоззрением относиться с подозрительностью и даже с негодованием.
Да, вот, Игорь Борисович, ответьте за Достоевского.
За Чубайса, за Достоевского или за 200 лет вместе.
Да, да.
Вы знаете, я думаю, что полное единодушие, как известно, бывает только в политбюро и на кладбище. Вот, и, может быть, в нынешнем руководстве нашей страны, хотя и там его уже нету. Вот. А вокруг значимого, тем более великого, выдающегося имени, всегда идут дискуссии, это совершенно нормально. И у Достоевского были оппоненты, и у Достоевского были люди с ними согласны, и у Солженицына, конечно, были люди, и есть люди с ними согласны. Просто по-разному можно не соглашаться. Как раз что касается его, этого текста «200 лет вместе», который я тоже читал, и он у меня вызвал большие удивления, многое мне непонятно, со многим хочется поспорить, но для меня лично это никак не умаляет оценку Александра Исаевича. Это выдающийся мыслитель, это не просто писатель, это мыслитель выдающийся. А какие-то спорные моменты, это бывает у большинства людей.
Да, мы знаем, что Достоевский пришел за несколько дней до к Некрасову, до того, как он ушел из жизни, они мирились, так что у него масса было таких сложных.
Конечно. Да нет, не надо этого бояться, что это действительно великий писатель, он взорвал общество.
У него были великие оппоненты, например, Андрей Дмитриевич с ним часто спорил.
Вы знаете, да, спорил.
Вот если бы мы смогли объединить эти две линии.
Я все-таки настаиваю, что они шли в одном направлении.
Как сказал бы Герцен, да, великий Янус.
Совершенно
сердце
верно.
Билось одно.
Вот, мне повезло, я был знаком с тем и с другим, и для себя я не видел противоречия, общаясь с Андреем Дмитриевичем и с Александром Исаевичем. Меня, вот Сергей Адамович, тот да, тот, конечно, человек Андрея Дмитриевича, вот, но, если так честно подойти спокойно, они шли в одном направлении. Да, как сказал Герцен, двуликий Янус, но сердце одно.
Да, давайте все будем вслед за Юрием Михайловичем Кублановским считать себя людьми Александра Исаевича. Правильно?
Совершенно верно.
Поэтому вот осталось 3 года до его столетия. Надеюсь, что вырастет поколение, которое в школе уже будет его не под партой, как мы, читать, а будет изучать, у доски отвечать.
Кто знает, как повернется время, пока оно непредсказуемо.
Да. И, кстати, сам Александр Александрович испытал же эти превратности. Он был вознесен там после этого публикации, а потом был арестован.
Чуть ли не под расстрельной статьей. Как раз судьбы людей, которые в один день...
Спасибо большое вам всем за участие в нашей сегодняшней беседе. Напомню, что сегодня день рождения Александра Александровича. Мы об этом говорили. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.